А, пожалуй, единственное время в году, когда в 3 часа 20 минут можно сказать «доброе утро», поскольку праздники, да, люди только-только просыпаются обычно в 3.20, так что доброе утро, добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь, и от всей души поздравляю вас с наступившим 2016 годом. А вы замечали, что нам очень нравятся истории людей, которые преодолели, казалось бы, непреодолимые трудности? Нам очень нравятся истории людей, которые смогли преодолеть проблемы, которые смогли преодолеть какие-то тяжести в их жизни, и несмотря ни на что, несмотря на то, что происходило в их жизни, все равно каким-то образом добиться успеха. Нам очень важны эти истории по той простой причине, что нам важно знать, что есть кто-то, кто может преодолеть трудности. Нам важно знать, что есть кто-то, кто справился с ситуацией, похожей на нашу. Нам важно знать, потому что мы хотим понять, что то, с чем сталкиваемся мы, это не конец света. Это тоже преодолимо. Мы тоже справимся с трудностями, которые лежат перед нами. Мы тоже сможем добиться успеха в жизни. Нам важны такие истории. И мы безумно рады, когда мы сталкиваемся с такими историями в жизни. С другой стороны, нам очень сложно радоваться, наслаждаться историями людей, у которых все было хорошо с самого рождения. Ну, знаете, да, то есть история людей, которые, они родились, в принципе, вот такая поговорка, с серебряной ложкой во рту, да, то есть это люди, у которых все было с самого начала. Однажды я как раз столкнулся с таким человеком, который, ну, вот с самого рождения, с самого момента появления на свет у него было все, абсолютно все. Он родился в очень состоятельной семье, у него все было замечательно. Столкнулся я с ним совершенно случайно, когда он играл в гольф. Я его спросил, говорю: слушай, а вот что для тебя является целью в жизни? Что является для тебя, что дарит тебе радость? Он посмотрел так на меня, непонимающий, показывает на поле для гольфа и говорит: ну вот. Я говорю: в смысле вот? Он говорит: ну вот. Я говорю: то есть подожди, еще раз. Наверное, я тебя неправильно понял. То есть ты хочешь сказать, что... И я отдаю себе отчет в том, что я не понимаю этой игры, но гоняться за маленьким мячиком по зеленому полю, по зеленой лужайке весь день – это смысл жизни? Он так посмотрел на меня и говорит: ну да, в этом как бы и есть смысл жизни. Я понял, что мне очень сложно сопереживать этому человеку, и точно так же, как, наверное, ему очень сложно сопереживать мне. И не поймите неправильно, я ни в коей мере не осуждаю его по той простой причине, что я его просто не знаю. Я не знаю всего того, с чем он сталкивается. Но я знаю его историю, я знаю, что он никогда не работал в жизни. Я знаю, что деньги у него были всегда. Я знаю, что ему было бы сложно понять ситуацию, когда тебе не хватает денег до следующей зарплаты, или когда у тебя большие кредиты, и тебя только что уволили с работы. Он просто не может этому сопереживать. Он никогда не сталкивался с этими вещами в жизни. Нас не увлекают такие истории. Но с другой стороны, нас увлекают истории людей, которые преодолели трудности и, несмотря ни на что, добились успеха. Потому что мы понимаем, что эти люди могут нам сопереживать. Вот Матфей, когда он пишет свое Евангелие, когда он записывает свою историю Иисуса Христа, для него важно показать, что это не просто замечательный царь. Для него важно показать, что это не просто царь царей. Для него важно показать, что это царь, который может сопереживать нам, который знает те трудности, с которыми сталкиваемся мы. Это царь, который действительно сопереживает каждому из нас. Давайте сейчас в почтении Господа встанем и прочитаем Евангелие от Матфея, вторую главу, прочитаем буквально несколько стихов, с 13 по 15. «Когда мудрецы ушли, Иосифу во сне явился ангел Господень и сказал: вставай, возьми ребенка и его мать, и беги с ним в Египет, оставайся там, пока я не скажу, потому что Ирод хочет найти ребенка и убить его. Иосиф взял Иисуса и Марию, и они ночью ушли в Египет. Там они пробыли до смерти Ирода. Так исполнились слова, сказанные Господом через пророка: из Египта я призвал своего сына». Давайте помолимся. Отец Всемогущий, помоги нам сегодня не просто понять, почему мы можем доверять Христу. Помоги нам, Господь, прочувствовать, как Он сопереживает нам. Помоги нам узнать Его больше и из-за того, что мы знаем Его лучше, еще больше доверять Ему в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начинается повествование в 13 стихе с фразы «Когда волхвы с востока ушли». В прошлый раз мы говорили с вами, глядя как раз на историю волхвов, мы говорили с вами о ключевых вопросах, с которыми мы сталкиваемся, когда подходим к такой важной теме, как поклонение Господу, как поклоняться Ему. Мы увидели с вами, что сколько времени занимает поклонение. Поклонение занимает всю нашу жизнь. Волхвы идут 2 года для того, чтобы принести свои дары к ногам Христа. Это занимает все их время на протяжении вот этого отрезка. Они 2 года посвящают тому, чтобы поклониться рожденному Спасителю. Мы посмотрели с вами на дары, которые приносят волхвы, на ладан, на золото, на смирну, и увидели с вами, что поклонение занимает всю нашу жизнь. Наши деньги, наши молитвы. Даже наши слезы, даже слезами волхвы поклоняются Господу. Наконец, мы посмотрели с вами на то, в чем суть всего этого, что нам дает поклонение, почему оно так важно. И мы увидели, что зачем нужно поклонение. Мы увидели с вами, что поклонение на самом деле защищает нашу жизнь. Поклонение защищает наше сердце. Все это мы видим с вами в истории волхвов. Но дальше Матфей показывает, что Иисус – это не только царь, которому поклоняются. Дальше Матфей показывает, что Иисус – это царь, который может сопереживать всем нам. Для него важно показать, что Иисус может сочувствовать каждому из нас. Почему это важно? Джон Пайпер, рассуждая о том, какие вызовы ждут церковь в 2016 году, приводит очень интересное сравнение для того, чтобы показать, почему знание Бога имеет такое большое значение. Пайпер говорит, что представьте себе ситуацию. К вам на улице подбегает человек, дает вам свою кредитную карточку, дает вам чемодан, там 500 тысяч рублей, дает вам пин-код от своей карточки и говорит: извините, пожалуйста, у меня самолет, я улетаю в тайгу, там нет банкоматов, а мне нужно срочно положить эти деньги на счет. Положите, пожалуйста, вот 500 тысяч рублей на мою карточку, на мой счет, вот пин-код, вот как бы... И вы смотрите на этого человека, и вы думаете: дружище, что-то здесь не так. С чего вдруг ты решил, что ты можешь доверять мне? А он смотрит на вас и говорит: я не знаю, как-то, ну, у меня какое-то очень хорошее чувство о вас. Как-то я вот смотрю на вас, и, ну, такое ощущение, что вы честный человек. И вы чувствуете себя немного не по себе. Продолжая, Пайпер как раз говорит о том, что очень часто мы доверяем Богу именно таким образом. Мы доверяем Ему все. Почему? Ну, потому что мы как бы чувствуем, что вроде бы неплохой Бог, можно довериться Ему. Знание помогает нам совсем по-другому поклоняться Богу. Представьте себе, что в этой же ситуации, когда человек подбегает к вам, просит очень о странных вещах, он говорит вам простую вещь. Он говорит: вы знаете, я не просто так подошел к вам. Мы не знакомы, но я очень близко дружу с вашими друзьями. И все ваши друзья говорят о том, что вы замечательный человек, которому можно доверить вот абсолютно все в жизни. Я наводил о вас справки. Я знаю о том, что вы не изменяете своей жене. Я знаю о том, что вы платите все налоги. Я знаю, вы знаете, два случая, которые очень много говорят о вас. Я знаю о том, что однажды вы совершенно случайно проехали в автобусе, не заплатив за проезд. Потом вы купили билет, пришли в автобус, погасили билет только для того, чтобы вот быть предельно честным человеком. Я совершенно случайно видел, как вы в столовой однажды, кассир вам дал на 500 рублей больше сдачи, чем она должна была дать, так вот вы ее убеждали в том, что она ошиблась, убедили ее, вернули ей 500 рублей. Я знаю, что вам можно доверять. Какие чувства вы испытываете в этот момент? Совершенно другие. Этот человек доверяет вам не потому, что это слепое доверие. Он доверяет вам, потому что он хорошо вас знает. Знание Бога – это часть того, как мы поклоняемся Богу. Знание Бога – это то, как мы прославляем Его. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему не просто потому, что мы испытываем какие-то религиозные чувства, оказавшись в соборе на Новый год. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему, потому что мы знаем Его. Потому что мы действительно знаем Его. Этого нет в Евангелии от Матфея, это встречается в Евангелии от Луки. А во 2 главе, в стихах с 28 по 35, мы читаем с вами интересное пророчество, пророчество старца Симеона, человека, который которому Господь сказал, что он не умрет, пока он не увидит Мессию. И вот его пророчество об этом Мессии. В Иерусалиме в то время был человек, которого звали Симеон. Он был праведен и благочестив, и с надеждой ожидал того, кто принесет утешение для Израиля. И на нем был Святой Дух. Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Господа Христа. Ведомый Святым Духом, Симеон пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним то, что было установлено законом, Симеон взял его на руки и благословил Бога, сказав, кстати, не имеет отношения к проповеди, просто можете потом в офисе похвастаться. Вот это на самом деле празднование Нового года. Если у вас когда-то были вопросы относительно того, почему у нас Рождество 25 декабря, ведем мы летоисчисление от Рождества Христова, но Новый год у нас с 31 на 1, вот поэтому. В тот день, когда младенца обрезали, считалось, что вот он как раз появился на свет, потому что не было понятно, выживет он или нет. Поэтому мы можем праздновать, с одной стороны, день рождения Христа, а с другой стороны, мы ведем летоисчисление вот от этого эпизода, от эпизода с Симеоном. И дальше Симеон пророчествует. Он говорит: «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром, потому что мои глаза увидели спасение, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа твоего Израиля». Отец и мать удивлялись тому, что было сказано об Иисусе. Потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери ребенка: «Это дитя будет причиной падения и возвышения для многих в Израиле, и станет знамением, которое будет многими отвергаемо. Да и тебе самой меч пронзит душу, через это все откроются тайные мысли многих людей». Представляете, каково Марии в этот момент, когда Симеон, старец, предрекает ей, и он говорит о том, что это удивительный ребенок, это Мессия. Твоя душа будет пронзена мечом. Ты испытаешь боль, ты испытаешь страдания из-за этого ребенка, из-за того, что этого ребенка будут отвергать. С самого начала, с самого момента рождения Иисуса Христа мы видим с вами, что это не просто ребенок, мы видим с вами, что это ребенок, который страдает на протяжении всей своей жизни. Смерть гонится за ним буквально на протяжении всей своей жизни. Он проходит через трудности, через которые проходит каждый из нас. Его история начинается с того, что он рожден в хлеву. Вот это вот красивое слово «ясли», которое мы используем с вами, это кормушка для скота. Его первой колыбелью была кормушка для скота. Это ребенок, который познал нужду с самого момента появления на свет. Более того, его история начинается со снов. В Вифлееме не было для них места. Поэтому он рождается в хлеву. Для него нет места в родном городе. Через два года он вынужден бежать из своей страны. Не только в родном городе нет для него места, в родной стране нет для него места. Он становится изгоем, он становится иммигрантом в возрасте 2 лет. Политический узник, по сути, политический иммигрант, бежит из страны в возрасте 2 лет. Он теряет усыновившего его отца. Он знает, по сути, приемного своего отца Иосифа, он теряет позднее в жизни. Он знает, что такое потерять близкого человека. Он знает, что такое быть изгоем, он знает, что такое быть отверженным, он знает, что такое пережить личные страдания. Он сталкивается со слухами о своем рождении на протяжении всей своей жизни. На протяжении всей своей жизни, так или иначе, люди напоминают ему о том, что, ну, мы не совсем уверены, кто твой папа. В Евангелии от Марка мы читаем: «Разве он не плотник, не сын Марии?» Не Иосифа, Марии. В Евангелии от Иоанна люди, которые, казалось бы, поверили в него, люди, которые, казалось бы, следуют за ним, упрекают его и бросают ему в лицо: «Мы не незаконно рожденные. Мы знаем, кто наш отец». 8 глава Евангелия от Иоанна. На протяжении всей своей жизни он сталкивается со слухами о том, кто он, каково его рождение, какова его история. Наконец, последнее. Он был невинно осужден и убит. Трагедии сопровождают его на протяжении всей его жизни. Он сталкивается с трудностями на протяжении всей его жизни. И вот как раз если посмотреть на все это, Матфей сводит это все воедино в своем описании в конце 2 главы. он использует три города для того, чтобы как раз объединить эти трудности, с которыми сталкивается Христос. Он упоминает три местности, которые говорят не только о трудностях Иисуса, с которыми сталкивается Христос, но и помогают нам увидеть, насколько глубоко Господь сопереживает каждому из нас. Первое – это Египет, второе – это Вавилон, третье – это Назарет. Три местности, которые упоминает Матфей. Потому что Матфей хочет, чтобы каждый из нас увидел, что Бог не только сопереживает нам. Бог всегда переходит от сочувствия к содействию, если только мы доверяемся Ему. Абсолютно всегда. Бог переходит от сочувствия к содействию нам. Все содействует ко благу. Кому? Тем, кто любит Его, тем, кто доверяет Ему. От чувств Он переходит к действию всегда, если только мы доверяем Ему. Если только мы доверяем Ему свою жизнь. Начинается все с истории Египта. В этой истории мы видим с вами, что Иисус сопереживает тем, кто лишен собственного дома, лишен собственного крова. Когда мудрецы ушли, Иосифу во сне явился ангел Господень и сказал: «Вставай, возьми младенца и его мать и беги с ними в Египет». Ирод собирается найти младенца и убить его. Иосиф взял младенца с его матерью, и ночью они ушли в Египет. Там он оставался до смерти Ирода. Так исполнились слова, сказанные Господом через пророка: «Из Египта призвал я сына своего». Только пророк говорил не об Иисусе. Пророк говорил об Израиле. В книге пророка Осии, в 11 главе, стихи 1 и 2, как раз стихи, на которые ссылается здесь Матфей. «Когда Израиль был ребенком, я любил его, и из Египта я призвал сына своего». Осия – это человек, который пишет Северному царству, человек, который пишет во время пленения Северного царства, и он объявляет им, он пророчествует им, он говорит о том, что Господь все равно вам верен. Он выведет вас из Египта, и Иисус понимает боль своего народа. Потому что Матфей пишет евреям. Матфей пишет избранному народу. Матфей пишет людям, которые прекрасно знают вот эту вот историю египетского плена. И он хочет, чтобы этот народ понял, что Иисус не просто царь. Иисус царь, который понимает, который знает боль всего Израиля. Но он не только понимает боль всего Израиля. Иисус воплощает призвание Израиля. Израиль был призван быть царством священников, царством, которое становится посредником между Богом и людьми, царством, которое рассказывает людям о любви Бога. Осия во 2 стихе 11 главы пишет: «Но чем больше я звал израильтян, тем дальше они отходили меня, они приносили жертвы Ваалам и многовония идолам». Израиль не выполнил своего предназначения. Поэтому Иисус становится больше, чем Израиль. Он воплощает призвание Израиля. Он становится посредником между Богом и людьми, единственным посредником между Богом и людьми. Он идет до конца, принося свою жизнь в жертву за каждого из нас, для того, чтобы быть вот этим священником. Священником, который не просто посредник. Священником, который не просто принимает жертвы. Священником, который становится жертвой. И естественно, когда мы читаем с вами обо всем об этом, мы думаем: ну, хорошо, а мы не евреи в большинстве своем. Мы язычники в большинстве своем. Ну, то, что в Библии называется язычники, то, что мы называем русские, татары, киргизы. Такая непонятная нация — американцы, потому что для нас они американцы, а внутри Америки они ирландцы, шотландцы и каждый на 1/16 индеец. Мы не евреи. Но в этой истории Матфей показывает, что Иисус сопереживает каждому из нас. Знаете, я родился, вырос в Москве. И когда я рос в Москве было 6 миллионов человек. Сейчас в Москве, ну, давайте так, порядка 15 миллионов человек. Официальные цифры 12, но в 12 никто не верит, порядка 15 миллионов человек. То есть, ну, приблизительно в 3 раза больше. Когда я знакомлюсь с людьми сегодня, я не ожидаю, что люди мне скажут, что они тоже выросли в Москве. Наоборот, я ожидаю, что люди мне скажут, что они выросли, что они родились в Перми, в Челябинске, в Екатеринбурге, где-то еще, и сюда не приехали. И это не их родной дом. Они оставили родной дом для того, чтобы пытаться сделать Москву своим родным домом. Сразу, не поймите меня неправильно, речь не о том, что понаехали тут. Да, то есть это, на самом деле, я всегда верил, что коренные москвичи, они как-то гораздо более гостеприимны, чем, тоже интересная тенденция, я заметил, что люди, например, из Пушкина, да, которые, ну, коренные москвичи никогда людей из Пушкина москвичами не считали. Так вот, люди из Пушкина чаще говорят о том, что типа, ну, мы москвичи, и тут вот понаехали все подряд. И как ты смотришь, так думаешь, друг, ты из Пушкина, ты не из Москвы. Пушкин – это не Москва, это другой город. Королев, Подольск, Домодедово и так далее – тоже не Москва. Суть не в этом. Суть в том, что вы приехали сюда, оставив свой родной дом где-то далеко. И сейчас вы живете на одной съемной квартире, на другой съемной квартире в надежде о том, что когда-нибудь у вас будет своя квартира. И у вас появляется своя квартира. И вместе с вашей своей квартирой у вас появляется сосед с перфоратором. Мне кажется, у всех есть сосед с перфоратором. У нас сосед с перфоратором проснулся 30 декабря. Прям весь подъезд держал кулачки так, вот молился Богу, даже не веря в него, о том, чтобы сосед с перфоратором уснул до 31, до 1 января, и, ну, чтобы все могли праздники нормально встретить. Вы потеряли свой дом. Но вы знаете, я тоже потерял свой дом. Я тоже потерял свой дом. Москва, в которой мы живем с вами сейчас, это не Москва, в которой я вырос. Дома, которые я помню во дворе моих родителей, их больше нет. Я рос в рабочем квартале, это звучит очень смешно, но когда я рос, метро Академическое, у нас был рабочий район, потому что в нашем районе в пятиэтажках жили люди, которые работали на фабрике «Красный пролетарий», которые работали на фабрике «Москвичка» и так далее. Сейчас это, ну, в принципе, достаточно элитный район такой уже, да, потому что не так уж далеко от центра. Это другой город. И тот город, в котором я вырос, его больше нет. И вот эта жажда дома, она есть у каждого из нас. И мы понимаем, что даже если мы добьемся квартиры, даже если мы получим квартиру, даже если мы обустроим квартиру, это все равно не будет тот дом, которого нам так хочется. Мы все люди, потерявшие дом. И вот эта вот первая местность, Египет, говорит нам о том, что Иисус прекрасно понимает, что такое не иметь своего дома, что такое не иметь своего угла. Два отрывка Писания, которые я объединил вместе из Евангелия от Матфея и из Евангелия от Иоанна. Иисус ответил, у лисиц есть норы и у птиц небесных гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить. В Евангелии от Иоанна он говорит, верьте в Бога и верьте в меня. В доме моего отца много комнат, и если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас? И если сейчас я приду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Христос говорит о том, что я прекрасно понимаю вот это чувство каждого из нас, когда нам хочется, чтобы у нас был дом, а дома у нас нет. Поэтому я не только понимаю это, я не только сопереживаю вам, я не только сочувствую вам, я не только испытал все то, что испытываете вы. Я перехожу от чувств к действию, я готовлю для вас дом. Когда-нибудь, однажды, если вы доверитесь мне, вы сможете испытать, что такое настоящий дом, которого вам так не хватало всю вашу жизнь, который вы потеряли после того, как вы уехали из вашего дома детства. Я готовлю для вас дом. Он сопереживает каждому из нас. Он знает, что такое трагедия. Иисус, Вавилон напоминает нам о том, что Иисус сопереживает тем, кто скорбит. Читая дальше, мы читаем, таким образом исполнилось предсказанное через пророка Иеремию. Голос слышен в раме, и плач, и горькое рыдание. Плачет о детях своих Рахиль, и не может утешиться, потому что их больше нет. Национальные трагедии, они оставляют очень глубокие раны в сердце всего народа. И вот это первая трагедия, которую упоминает Матфей, это изгнание в Египет, египетское рабство и исход из этого египетского рабства. А второе – это более близкие к ним события. Это вавилонское рабство, когда элита народа была вырезана, когда лучшие из лучших были согнаны в Вавилон, когда они потеряли свою идентичность. И это оставило настолько глубокие шрамы, что ко времени Иисуса они еще не изгладились. Все знали об этом, все знали о вавилонском плене. Точно так же, как сегодня. Простой пример. Брат одного из моих дедушек погиб в Киеве, в Бабьем Яру. Вот там, куда сгоняли всех евреев, да, когда погибли сотни тысяч человек, он погиб там. И для меня это личная история. Хотя, казалось бы, это дальний родственник. Казалось бы, это всего лишь брат моего дедушки. Одного из. А другой брат моего дедушки погиб под Ленинградом. Погиб от боевых ранений в начале 42-го года. И вот такими личными историями пропитана наша страна. Когда мы видим с вами парад победы, когда мы вспоминаем с вами про ветеранов, когда мы вообще слышим о том, что прошло 70 лет, не с начала войны, 70 лет с победы. Это все равно личная история для каждого из нас. Это все равно касается каждого из нас. И Матфей хочет показать о том, что Иисус – это не просто царь, это не просто хороший царь. Он говорит о том, что он сталкивается с таким же геноцидом, с таким же инфантицидом, с каким сталкивались люди во времена вавилонского плена. Он пережил это, он прошел через это, он знает, что такое скорбь. Он знает, что такое скорбь. Позднее он потеряет своего приемного отца Иосифа. Мы не знаем с вами, что происходит дальше. Иосиф практически не упоминается после рождественских историй. Мы знаем, что у Марии от Иосифа были еще дети, что были сестры у Иисуса, были братья у Иисуса. О двух братьях мы видим с вами в Священном Писании. Мы сталкиваемся с вами с книгами Иакова, книгами Иуды. Это братья Иисуса Христа. Но мы не встречаемся больше с Иосифом. Скорее всего, Иосиф умирает в достаточно молодом возрасте, и Иисус переживает это. А потом Иисус переживает потерю своей связи с Небесным Отцом. Он кричит на кресте, потому что у него нет больше связи со своим Небесным Отцом. Эта связь разорвана, и он испытывает агонию, которую мы даже не можем себе представить. Кто-то сказал, что мы взрослеем в тот момент, когда мы хороним своих родителей. Возможно, именно это ваша скорбь и ваша боль. И Иисус знает это. Знает не понаслышке, знает, потому что он через это прошел, знает, потому что он это пережил. Может быть, ваша боль от того, что вы потеряли ребенка. И Бог-Отец знает, что такое потерять ребенка. Он пережил эту боль. Пережил. Может быть, ваша боль не такая. Может быть, ваша боль не столь трагична. Может быть, ваша боль просто от того, что у вас нет семьи. И вот эти вот праздники, да, Рождество, Новый год, они только усугубляют боль от того, что нет семьи. Но знаете, у Иисуса же тоже не было семьи. У Иисуса же тоже не было жены. И одно дело для девушки испытывать давление общества от того, что у нее нет мужа, и совсем другое для мужчины. А Иисусу было 33 года, и у него не было жены. И он знает это давление. Он знает эти ожидания общества. Он пережил это. И отдельный вопрос, что хорошо, что у Иисуса не было жены. Потому что, в любом браке есть вот этот вот спор о том, кто виноват, да, и когда жена говорит о том, что, не я же виновата, в случае с Иисусом это было бы, а кто? Как бы здесь безгрешный Сын Божий, поэтому, без вариантов, то есть здесь как бы извини, дорогая, да, и всем женщинам было бы неприятно читать эти отрывки, поэтому хорошо, что у Иисуса не было жены. Он сопереживает всем нам. Он знает, что такое боль утраты. Он знает, что такое скорбь. Он знает об этом не понаслышке. Он готов утешить каждого из нас. Он готов перейти от этого сопереживания, от этого сочувствия к содействию каждому из нас, потому что Он испытал это. И Вавилон напоминает нам о том, что Он испытал это. Последний город, последняя местность, Назарет. Когда Иосиф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архилай, он побоялся возвращаться, но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею и поселился там, в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что его будут называть Назареем. Вы не найдете в Священном Писании пророчеств о городе Назарет. Вы не найдете вот, то есть вот эти вот слова о том, что да, то есть мы читаем с вами пророчество Иеремии, читаем с вами пророчество Иосии, которое упоминает Матфей, но здесь он не упоминает какие-то конкретные пророчества. Именно поэтому он использует множественное число. Так исполнились слова пророков. О чем же говорили пророки? Посмотрите, в 21-м псалме, псалме, который является мессианским псалмом по сути, Давид пишет, в стихах, стихах 31 и 32. Сейчас. Извините, 8-9 стих. «Все, кто видит меня, надо мной смеются, оскорбляют, головами качают. Он на Господа уповал, так пусть он его избавит, раз он ему угоден». Это псалом, который говорит об отверженности Мессии. Это псалом, который говорит о том, что с одной стороны это мессианский псалом, с одной стороны это царский псалом, а с другой стороны это псалом, который говорит об отверженности. Они разделили одежды между собою и бросали жребий о моем одеянии. Но ты, Господи, не будь от меня далек. Это псалом отверженности. В книге пророка Исаии, 53 главе, в самом начале как раз мы читаем, «Он вырос перед нами, как нежный побег, и как корень из сухой земли. Не было в нем ни красы, ни величия, чтобы нас к нему привлекали бы. Ничего в его облике того, что делало бы его желанным для нас. Он был презрен и отвергнут людьми. Человек скорбей, знакомый с недугом, как тот, от кого прячут лица». И Назарет становится таким символом. Это провинциальный городок в Галилее, на краю даже не империи, на краю края империи. Что может быть хорошего из Назарета? Естественный ответ – ничего. Это город, который символизирует отверженность, это город, который символизирует всех униженных, всех оскорбленных. Именно поэтому этим людям было так просто прийти ко Христу. Именно поэтому сборщики налогов, именно поэтому проститутки так быстро находили с ним общий язык. Он был одним из них. Он был таким же отверженным, как и они все. И мы читаем эти строчки, и мы думаем, ну, я не маргинал. Я не отверженный. Я не, ну, как бы я не дошел еще вот до этой точки. Очень часто люди как раз говорят о том, что их останавливает на пути ко Христу именно это, что, ну, хорошо, у кого-то жизнь там не то, что дала трещину, просто рассыпалась в прах, да, и вот я понимаю, почему они пришли к Богу, но моя история совсем другая. У меня все совсем по-другому, у меня все в жизни, в принципе, достаточно хорошо. Недавно мы с женой как раз, Саша, ездили за подарками. И пока мы ездили за подарками в этих пробках, мы несколько раз слушали новый альбом «Адель». Одно из преимуществ женатой жизни, да, то есть одно из преимуществ семейной жизни, это то, что ты можешь признаться всем, что ты слушаешь «Адель». И твое реноме никак не пострадает от этого. Да, я слушаю Адель вместе с женой. Да, мне очень нравится Адель. А в одной из песен меня поразили следующие строки. Песня называется «Миллион лет назад». «Я знаю, что я не одна жалею о том, что сделала я. Но все же кажется иногда, что только я одна так и не стала тем, кем думала, должна была бы стать. И как же хочется еще пожить, чтобы чаще смотреть в небо, реже разглядывать пол. Не я одна сожалею о том, что я сделала. Мне кажется просто, что я одна единственная, кто так и не стала тем, кем должна была стать». И ты слушаешь эти строчки, И ты сопереживаешь им. Потому что всем нам кажется, что мы должны были быть кем-то другим. И все мы сожалеем о каких-то вещах, которые мы сделали. И знаете, что самое странное в этих строчках Адель? Их поет 28-летняя девушка, 28 лет, которая находится на вершине успеха. Она достигла вершины успеха не потому, что она раздевалась в каких-то журналах, она достигла вершины успеха своим талантом, своим голосом, своими способностями. У нее семья, у нее дети, у нее все замечательно в жизни, ну просто все замечательно в жизни. 28 лет. Меня это слегка расстраивает, что у нее в 28 лет все замечательно в жизни. Я надеюсь, что вы мне тоже сопереживаете сейчас в этом. Если она поет, если она говорит о том, что она так и не стала тем, кем думала, должна была бы стать, что она сожалеет о том, что она сделала в жизни. Мы все из Назарета. Мы все из этого отверженного города. Мы все из этой местности, мы все из этого города. Именно поэтому Уоррен Уирсби в своей книге, посвященной именам Бога, говорит о том, что одно из самых любимых имен Бога у него – это Иисус из Назарета. Иисус не был из Иерусалима. Он не Иисус из Иерусалима для того, чтобы... Знаете, это город, который показывает о том, что своей религиозной праведностью вы можете достичь Бога. Нет, он Иисус из Назарета. Он не был Иисусом из Рима. Он не пришел в Рим, чтобы мы все смотрели на него и думали, ну да, конечно, на вершине политической власти. Необходимо добиться вот этого успеха в жизни для того, чтобы прийти к Богу, для того, чтобы обрести спасение. Нет, он не Иисус из Рима. Он не был Иисусом из Афин, чтобы никто не думал о том, что только мудростью, только знанием своим можно прийти к Богу. Нет. Он был из маленького, провинциального, отверженного города. Он был Иисусом из Назарета. Потому что Он сопереживает каждому из нас. На протяжении этих рождественских недель, этих праздников, мы говорили с вами о том, что хороший царь преображает. Хороший царь может побороть даже дурную наследственность. Мы говорили с вами о том, что хороший царь чист, но искушаем. О том, что хороший царь достоин поклонения. О том, что он всем нам сопереживает. И мы вернемся с вами к изучению Евангелия от Матфея. Вновь мы завершаем сегодня первую часть этого изучения. Мы вернемся после Пасхи к изучению Евангелия от Матфея и будем говорить об учении царя, о том, чему он учит. Возможно, вы привыкли думать о том, что Бог где-то далеко, о том, что Ему нет дела до того, что происходит в вашей жизни, о том, что Ему постоянно что-то от вас нужно, но Он не знает, через что вы проходите. А Бог намного ближе, чем может показаться. И Он не просто знает, это не теоретическое знание. Он прочувствовал все то, что происходит в вашей жизни. На своем опыте это испытал. В послании евреям, как раз автор этого послания говорит о том, что наш первосвященник, наш посредник был искушаем во всем, кроме одного, кроме греха. Но все остальное, что можно пройти в жизни, он прошел. Он сопереживает вам, он сочувствует вам. Но перейдет ли это сочувствие в содействие, зависит только от вас. Зависит от того, доверите вы ему свою жизнь или нет. Позволите ли вы ему не просто сочувствовать вам, не просто сопереживать вам, но все, что происходит в вашей жизни, содействовать ко благу. Даже трагедии, даже травмы, даже боль, даже утрату, все содействовать ко благу. Если вы хотите доверить Ему свою жизнь, если вы хотите начать этот Новый год с того, чтобы обратиться к Нему в молитве, прийти к Нему в покаянии, сейчас в конце, когда мы будем молиться, вы можете это сделать. Доверьте Ему свою жизнь, чтобы Его сочувствие перешло в его содействии. Египет показывает, что Иисус сопереживает всем тем, кто потерял свой дом. Вавилон говорит, напоминает нам о том, что Иисус сопереживает всем тем, кто скорбит. Наконец, Назарет показывает нам, что Иисус сопереживает тем, кто потерял свое достоинство, тем, кто унижен, тем, кто оскорблен, тем, кто сожалеет о том, что он сделал, тем, кто думает, что должен был бы быть кем-то другим. Всем нам, потому что все мы из Назарета. В следующий раз мы начнем говорить с вами о призвании нашей общины, о том, что делает нас церковью, о том, что делает нас семьей, о том, что мы должны воплощать. Мы будем говорить с вами, как всегда, в начале года мы говорим, напоминаем друг другу о том, в чем заключается наше видение. У каждого из нас есть одна сфера в нашей жизни, хотя бы одна, которую нам сложнее всего доверить Христу по одной простой причине. Нам кажется, что Он не понимает, через что мы проходим. Нам кажется, что если я Ему отдам вот эту сферу моей жизни, да, то Он там все испортит. Для кого-то это профессиональная жизнь. Для кого-то это его карьера. И мы боимся отдать Ему свою карьеру, потому что мы думаем, ну, карьера – это карьера, а вера – это вера. И эти вещи не должны пересекаться. И Иисус не знает, что такое карьера. Поэтому я не могу доверить Ему свою карьеру. Для кого-то это личные романтические взаимоотношения. Ну, потому что Иисус – это Иисус, а моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Какое дело Иисусу до того, что происходит в моей личной жизни, до тех пор, пока в перерыве между моей личной жизнью я не прихожу в церковь? У каждого из нас есть такая сфера. Он знает все, что происходит в нашей жизни. Он сопереживает всему, что происходит в нашей жизни. И его знание не теоретическое, оно практическое. Он знает, через что проходите вы. Позвольте этому сочувствию стать содействием вашей жизни. Доверьте ему ту сферу, которую вам так сложно отдать ему. И в конце, просто чтобы напомнить каждому из нас. В этих первых двух главах Евангелия от Матфея встречаются три царя. Три царя, которые считают, что они правят всем миром. Три царя, которые считают, что весь мир у них на ладони. Первый – это кесарь Август. Кесарь Август назначает перепись. И именно так Иосиф и Мария оказываются в Вифлееме, где должен родиться Христос, по пророчеству. Получается, что кесарь Август, который является правителем всего мира, который является Цезарем, который является верховным главой самого могущественного государства на земле, становится пешкой в руках Бога. Потому что Иисусу нужно родиться в Вифлееме. Назначай перепись. Иисус будет рожден в Вифлееме. Ирод. Ужасный царь-психопат, который пытается уничтожить Божьего Сына, который пытается уничтожить царя иудейского, потому что ему так нужен этот титул царь иудейский. А Бог даже величайшую трагедию оборачивает в исполнение пророчеств и показывает, что все это, Египет, Вавилон, Назарет, все это является исполнением всего того, что он запланировал. Даже трагедию, даже когда, казалось бы, царь идет наперекор Богу, Бог использует во благо. Архимай, сын Ирода. Иосиф испугался Архимая, поэтому они возвращаются не в Вифлеем, поэтому они возвращаются в Назарет, для того, чтобы каждый из нас увидел, как исполняются пророчества об отверженном царе, о царе, который пришел из отверженного города. Три царя, которые становятся пешками в руках Бога. Только для того, чтобы показать нам, что Бог не просто сопереживает, Он содействует всем нам, если мы доверимся Ему. Давайте помолимся. Отец Всемогущий, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, дай нам сейчас мудрости принять то, что Ты знаешь, через что мы проходим. Принять то, что Ты понимаешь, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни. что ты знаешь, что такое искушение. Господь, ты знаешь, что такое трудности, ты знаешь, что такое проблемы. Дай нам это не просто понять, дай нам это не просто принять. Дай нам, Господь, довериться тебе в тех областях жизни, в которых так сложно довериться. В личной жизни, в карьере, в рождении детей. Дай нам, Господь, довериться тебе, потому что ты сопереживаешь нам, ты знаешь, через что мы проходим. Мы славим тебя за это и превозносим. Я прошу тебя за тех, кто еще не знает тебя, за тех, кто пришел, может быть, в первый раз, или кто давно уже ходит, чтобы ты дал сейчас, Господь, силу прийти к тебе и сказать: «Отче, я не хочу больше бежать от тебя, я хочу начать Новый год, 2016, с того, чтобы доверить свою жизнь тебе. Я верю в тебя. И я хочу узнать тебя еще лучше, еще ближе, чтобы еще больше доверять тебе. Прости мне мои грехи. Очисти и омой меня. Сделай меня таким, каким ты хочешь меня видеть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь».